Он тряхнул головой, собираясь с мыслями. «Помните трактат об искусстве фехтования Астарлоа?» Примечание. Дон Хайме Астарлоа, герой романа Артура Переса Реверте «Учитель фехтования», 1988. «Да, издание 1870 года, очень редкое. Я достал его для вас пару месяцев назад». Тот же клиент просит теперь трактат «Академия де Лепе». Примечание. «Академия шпаги», французский. Вы о нем что-нибудь слышали? Вы имеете в виду клиента или трактат? В ваших местоимениях сам черт не разберется. Вара Борха показал взглядом, что шутки не оценил. Не все обладают таким чистым и лаконичным литературным языком, как вы, Корса. «Я имел в виду книгу». Это Эльзевир XVII века. Примечание. Эльзевиры – книги, выпущенные Эльзевирами. Семья нидерландских типографов и издателей. Фирма существовала с 1581 по 1712 год, а также созданный ими рисунок шрифта и формы изданий. Издания эльзевиров были очень дешевы и имели удачный формат в 1/12 листа. Формат инфолио. Примечание. Термин «инфолио» употребляется здесь в нетрадиционном значении. Как поясняется далее, речь идет о формате 299 на 215 мм с гравюрами. Считается самым красивым трактатом по фехтованию и самым дорогим. Покупатель готов выложить любую сумму. Тогда надо поискать. Вара Борха снова занял кресло у окна, откуда открывался прекрасный вид на древний город. Книготорговец сидел, положив ногу на ногу и засунув большие пальцы рук в жилетные карманы. Несомненно, дела шли у него отлично. Мало кто из коллег, даже самых преуспевающих, мог позволить себе кабинет с такой панорамой. Но Корса удивить было трудно, ведь типы вроде Вара Борхи целиком зависели от таких людей, как Корса, и оба это отлично понимали. Корса поправил съехавшие на бок очки и глянул на книготорговца. «Итак, что мы будем делать с колонной?» Вара Борха колебался, не зная, какому чувству отдать предпочтение – антипатии или жажде наживы. Он переводил взгляд с витрины на Корса и обратно. «Ладно», – выдавил он сквозь зубы, – «занимайтесь своим швейцарцем сами». Корса кивнул, ничем не выдав удовлетворения, которое принесла ему эта маленькая победа. На самом деле никакого швейцарца не существовало. Это была его, Лукаса Корса, коммерческая хитрость. Покупатели на такую книгу всегда найдутся. «Поговорим о ваших 9 вратах», — предложил он и увидел, как оживилось лицо книготорговца. «Поговорим? Вы беретесь за это дело?» Корса старательно обкусывал кожу вокруг ногтя на большом пальце, потом осторожно выплюнул заусенец прямо на сверкающий чистотой стол. «Представьте на миг, что ваш экземпляр — подделка, а настоящий — один из тех двух, или его вообще нет?» Вара Борха поморщился. Казалось, он взглядом отыскивает на столе кусочек кожи с большого пальца Корса. Наконец он поднял глаза от полированной поверхности. «На этот случай я дам вам подробные инструкции, вы их запишете. Сначала я хотел бы их услышать. Всему свое время». «Нет, таково мое условие. Я жду». Он заметил, что книготорговец на миг поколебался, и в том уголке мозга, где у Корса притаился охотничий инстинкт, что-то тревожно запульсировало. Тик-так, почти неприметный звук, сигнал о сбое в механизме. «Решение», — изрек после паузы Вара Борха, — «мы будем принимать по ходу дела». «А что, собственно, мы должны решать?» — начал терять терпение Корса. «Одна из книг хранится в частной коллекции, вторая — в публичном фонде. Ни ту, ни другую продавать никто не собирается. Этим все сказано. Тут конец и моим хлопотам, и вашим планам. Повторяю, одна из книг настоящая, остальные поддельные, но при любом итоге расследования я должен получить то, что мне причитается за работу, и привет. «Не слишком ли все просто у вас получается?» — говорила улыбка книготорговца. «Не совсем так», — вяло возразил он. «Этого-то я и боялся. Вы что-то задумали и темните». Вара Борха чуть приподнял кисть, любуясь ее отражением на поверхности стола. Потом начал медленно опускать руку, пока она не коснулась зеркального двойника. Корсо взглянул на эту широкую волосатую руку с огромным перстнем на мизинце. Он отлично знал ее. Не раз видел, как она подписывает чеки на несуществующие счета, удостоверяет подлинность явных подделок, пожимает руки тем, кого вскоре предаст. Тревожное тик-так у него в голове не утихало. Внезапно он ощутил непривычную усталость и засомневался, а хочет ли он браться за эту работу. «Я не уверен, что хочу браться за эту работу», — повторил он вслух. Вара Борха, видимо, почувствовал что-то новое в его тоне и тотчас сменил тактику. Он сидел с задумчивым видом, неподвижно, уперев подбородок в переплетенные пальцы, и падавший из окна свет играл бликами на его великолепные загорелые лысине. При этом хозяин дома не сводил глаз с Корса. «Я никогда не рассказывал вам, почему стал торговать книгами». «Нет, и меня, черт возьми, это мало интересует». Вара Борха театрально расхохотался, что свидетельствовало как о благодушном настроении, так и о том, что свою историю он непременно расскажет. Нелепая выходка Корса словно бы проскочила незамеченной. «Пока.
Я плачу вам, и вы будете выслушивать все, что мне угодно».
«На сей раз вы еще не заплатили». Вара Борха выдвинул ящик стола, достал чековую книжку и положил перед собой, а Корса тем временем самым невинным и добродушным видом пялился по сторонам. Именно теперь надо было выбирать, попрощаться и уйти, либо остаться и ждать. Именно теперь хозяину кабинета подобало предложить гостю чего-нибудь выпить, но такого не было у него в заводе. Поэтому Корса лишь передернул плечами и незаметно прижал локоть к спрятанной в кармане фляжке с джином. Как все нелепо! Он отлично понимал, что не встанет и не уйдет, независимо от того, понравится ему или нет предложение Вара Борхи. И Вара Борха тоже это понимал. Поэтому проставил сумму, подписал чек и положил его перед Корса. Корса глянул на чек, но не прикоснулся к нему. «Вы меня убедили», — вздохнул он. «Я весь внимание».